Информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: Госдума России приняла заявление по ситуации на Украине. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, что Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией. Британское руководство заявило, что не собирается наказывать моряков, вернувшихся из иранского плена. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутата все более осложняет обстановку в стране, говорится в сегодняшнем заявлении Госдумы. Председатель Думского комитета по делам СНГ Андрей Кокушин заявил:
этот указ, на наш взгляд, неконституционен, поскольку в нем даже не упоминается основная статья в Конституции, по которой президент может распускать Верховную Раду.
Сказал Андрей Кокушин. Противостояние в Киеве продолжается. Точку в споре должен поставить Конституционный суд, куда депутаты Верховной Рады направили запрос о законности указа Ющенко. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по новому соглашению о партнерстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Ярослав Качинский назвал решение Варшавы далеко идущим жестом доброй воли по отношению к России. Это означает, что мы даем возможность встретиться Совету Европейского Союза по вопросу выработки необходимого для переговоров с Россией мандата. По словам польского премьера, взамен Варшава требует твердых гарантий того, что Россия откажется от эмбарго на польские мясные продукты, которое было введено осенью 2005 года. Если Россия отменит эмбарго, кроме того, в мандат для переговоров с Москвой будут внесены подходящие для нас решения вопросов энергетической безопасности, мы откажемся от своего вето, сказал Ярослав Качинский. Удовлетворение позиции Варшавы высказала Европейская комиссия. Польшу поблагодарила также канцлер Германии Ангела Меркель. Между тем, министр иностранных дел Польши Анна Фадыга заявила, что российское эмбарго имеет скорее политический, чем технический характер. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода». Новости.
Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Пелоси, не имея на то полномочий, проинформировала президента Сирии Башара Асада о готовности Израиля вести мирные переговоры с Дамаском. Позднее представитель канцелярии израильского премьера Эхуд Ольмерт отметил, что переговоры не могут начаться, пока Сирия не откажется от поддержки международного терроризма. В Кабуле смертник взорвал заминированный автомобиль неподалеку от здания афганского парламента. Погибли по меньшей мере 4 человека, 3 мирных жителей и полицейский, говорит начальник полиции Кабула.
Это было такси. Оно пришло в город из Дар-ул-Амана. Полицейский засек машину, остановил ее и начал открывать дверь. В этот момент смертник и привел в действие взрывное устройство. Все разлетелось на куски.
Это был шеф кабульской полиции. 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, проводят время в кругу своих семей на военной базе. Никто из них не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. После встреч с родственниками они будут опрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых были захвачены в Персидском заливе иранскими ВМС 23 марта. Несколько дней подряд иранское телевидение демонстрировало видеозапись, на которой моряки выражают сожаление в связи с вторжением в территориальные воды Ирана. Именно это утверждает Тегеран. Лондон продолжает настаивать, что незаконный захват произошел в водах соседнего Ирака. Премьер-министр Тони Блэр заявил в связи с возвращением моряков на родину.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
Сказал британский премьер-министр.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. По данным правоохранительных органов, задержанные причастны к нападениям на отделения милиции Веденского и Курчулоевского районов в 2001 году, население Автуры-Шалинского района в 2004 и на сотрудников Липецкого ОМОНа в 2006 году. При нападениях погибли в общей сложности 6 человек. Имена задержанных не сообщаются. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алмаз Атамбаев в составе группы 11 человек, в том числе представители оппозиции. В Бишкеке сторонники оппозиции установили перед зданием парламента несколько юрт и второй день продолжают голодовку в поддержку требований об отставке президента Киргизии и досрочных выборах, говорит участник акции.
Финансовая сторона, конечно, тоже имеет роль, но наша главная надежда на то, что после вступления в силу этого решения власти начнут проводить какое-то расследование, дадут соответствующие указания правоохранительным органам и, наконец, найдут виновных в этом преступлении.
Сказал участник акции. На Дальнем Востоке восстановлена утерянная сегодня связь со спутником Ямал. В ряде регионов была прекращена телетрансляция, возникли проблемы с выходом в интернет. Вещание постепенно возобновляется. По предварительным данным, произошел сбой в системе ориентирования спутника, управление которым осуществляется из Москвы. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние два года уровня. На торгах в четверг евро стоил 1 доллар и 34 цента. Такое соотношение последний раз имело место в марте 2005 года. Эксперты объясняют падение доллара замедлением экономического роста в США по сравнению с Европой. В завершении выпуска напомним его главные новости. Главной темой Госдума России приняла заявление по ситуации на Украине. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, что Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Психологи говорят, что на задворках любого задетого самолюбия живут яркие мстительные фантазии. Сладкая расправа с обидчиком, пусть и виртуально безобидная. Зачем же они берутся работать с этими крайне жестокими, или, как их называл Аристотель, зверообразными мстительными фантазиями? Ведь чаще всего до настоящей мести дело не доходит. А потому что чем уродливее и страшнее какая-то сторона нашей психики, тем больше она нуждается в направленном на нее луче света и честном разговоре. О мстительных фантазиях сегодня мы будем говорить с психологом, писателем, тренером Екатериной Михайловой. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Татьяна.
И самый первый вопрос. Мечты о мести, мстительные фантазии. На ваш взгляд, это удел исключительно неуравновешенных людей, каких-то закомплексованных, неудачников? Или этим страдают буквально все, и все просто признаются?
Татьяна, но если бы это был удел каких-то особенных людей, сюжеты, связанные с местью, причем с местью такой пышной, длительной, во много раз превосходящие ожидания и так далее, не были бы так бесконечно, безумно популярны. Ну, «Граф Монте-Кристо», боже мой. Огромное количество фильмов, которые смотрятся так, с таким чувством, с такой энергией внутренней, именно потому, что они материализуют как раз то, что не очень хочется признавать у себя даже в гомеопатических дозах. Ну, конечно, элементы каких-то фантазий возмездия знаком почти каждому человеку. Весь вопрос в том, что человек с этими фантазиями делает, как они развиваются, и, конечно, превращаются ли они хоть до какой-то степени в реальность, переносятся ли они на других людей или другие объекты, нежели вот то, откуда они произошли, ну и так далее. В общем, как у всякого такого непростого явления, здесь много разных тонкостей, путей и возможностей развития.
Вот любопытно, я сейчас подумала о том, что не все, как граф Монте-Кристо, мстят в реальности, особенно мстят так изощренно, так дивно, так подробно, я бы сказала.
Вот видите, каждому... вы говорите дивно.
Да, да, но у всех практически вызывает огромную симпатию наблюдение за тем, как человек это делает. То есть ты можешь не дойти до мести сам, но почти всегда получаешь удовольствие, когда экранный герой или герой какой-то книги осуществляет.
Ну, для этого место. Нужны некоторые дополнительные условия. Этот герой должен вызывать у нас симпатию, и мы должны с ним хоть в чем-то идентифицироваться. То есть мы должны понимать его чувства по аналогии со своими. Да? И тогда это попадает в ту самую точку, где эта симпатия зарождается. И, конечно, он должен столкнуться с превосходящими силами противника. Это должна быть не просто бытовая гадость или даже преступление, это должно быть что-то огромное, ужасное, с чем прямая и честная борьба невозможна. Вот тогда, тогда, да, тогда нас это цепляет за то обиженное, бессильное, униженное, возможно, ни раз, ни два, ни три, между прочим. Да, этот опыт у нас есть почти у всех, и начиная с раннего детства, что взывает об этой самой мести, да, но герой на экране или на страницах книги делает это гораздо лучше, чем это сделали бы мы.
Екатерина, а какой-нибудь пример современного такого графа Монте-Кристо, вот чьи поступки точно попали бы в настроение, в состояние людей, которые фантазии вынашивают, но не осуществляют в жизни?
Я была бы здесь очень осторожна, я даже не скажу, что они их вынашивают. Очень часто люди, особенно люди приличные, да, люди социализированные, этих фантазий немножко стесняются, от них отмахиваются, потому что, ну, собственно говоря, все же мы знаем, что это нехорошо. Более того, мы знаем еще, что это глупо и бесплодно, что это поедает много энергии, что, думая об этом, часто без своей воли, как бы не по своей воле, а вот как-то так вот опять в голову пришло, мы, собственно говоря, тратим много. Она связывает энергию, эта фантазия. Вот. Пример. Пример, да, вот как раз пример достаточно современный, яркий. Не поручусь за его полную правдивость, потому что пример из интернета и, может быть, без особенных деталей. Как нынче говорят, короче, так. Вот. Некий американский владелец автомеханической авторемонтной мастерской, человек за 40 слегка, ну, мастер на все руки и так далее, жил себе жил и чинил в основном грузовики и сельскохозяйственную технику, пока не оказалось, что все вокруг, весь мелкий бизнес вокруг его этой мастерской уже скуплен какой-то большой компанией. Ему тоже предлагают освободить помещение под там, что-то там. Он отказывается, он живет, так сказать, в свободной стране, имеет право продавать или не продавать. Его начинают всячески давить, насылают на него, ну, скажем, говоря нашим языком, санэпидстанцию, налоговую и так далее, и так далее. Он платит какие-то крупные штрафы, он ищет защиты каким-то легальным путем, ничего не получается, потому что у корпорации сильные юристы, и он не может выиграть в этой борьбе. Вот смотрите, у нас появляется здесь этот огромный противник. Да?
Угу. Внешний враг.
Внешний враг, да. К нему перестают обращаться, бизнес чахнет, потому что к нему перестают обращаться за ремонтом этих самых грузовиков. И в один прекрасный день он выезжает из этой своей самой земли, клочочка своей земли на тракторе, покрытом листовой броней. Внутри у него там автономная электровода там, и какое-то там еще обеспечение, и несколько то ли автоматов Калашникова, то ли чего-то там. Вот, и начинает методично разносить все вокруг. При этом нет пострадавших.
Ни одной жертвы.
Он не стреляет на поражение, да. Вот. Он сносит парадный вход банка местного, мэрии, ну, разумеется, компании, центральный офис, которая, так сказать, все это с ним сделала, так сказать, закусывает Макдональдсом. При этом он двигается медленно и грозно, как судьба, да, со страшным ревом. Народ успевает разбежаться, жители эвакуируют, полиция не справляется, федеральное подкрепление вызывается, в какой-то момент у него кончается то ли бензин, то ли патроны.
Наверняка трагический финал.
Да, он застрелился, действительно. Но интересно не это. Интересно, нет, я видела фотографию в интернете, бородатый, симпатичный, с так называемым открытым лицом, такой вот среднеамериканец. Интересно, что, готовясь к нашему эфиру, я рассказывала этот сюжет нескольким своим знакомым, преимущественно людям интеллигентным, образованным, весьма взрослым, мужчинам, потому что мне было важно вот этот вот момент идентификации. Вот. И я слышала почти без вариантов одну реакцию. «Молодец!» И непередаваемое выражение лица, такой, знаете, вот восторг мальчишки, который смотрит любимое кино с Индиану Джонса какого-нибудь.
Сам да? не смог бы, но как здорово, что кто-то смог, да?
Да, за нас, за всех. Да? И здесь очень тоже интересный момент, касающийся мстительных фантазий. На их почве, если есть идентификация вот с этим самым мстителем, виртуальным, реальным, фантастическим, неважно каким, очень легко возникает соединение, слияние, объединение. Люди, охваченные совместно этой идеей, вообще говоря, могут представлять реальную опасность. Потому что они еще друг друга индуцируют. И каждый каждому как бы говорит о том, что наше дело правое.
Спасибо, Екатерина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О мстительных фантазиях размышляет психолог и писатель Екатерина Михайлова. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. А мы сейчас, Екатерина, вернемся из американской ремонтной мастерской в Россию. И я знаю, что вы ведете группы, групповые тренинги, и, в частности, тема вот этих мстительных фантазий однажды была темой ваших занятий. Скажите, вот в общем и в целом фантазии о мести, они похожи у людей? Или случаются какие-то удивительно яркие примеры воображения, о которых вот вы готовы были бы рассказать?
Вы знаете, примеров ярких очень много. Но не в них дело, потому что экзотичность, так сказать, этих фантазий, ну, например, про подбрасывание некой авторитетной властной обидчицы в ее сумочку черных тараканов, которые расползутся во время совещания, или про обливание головы некой крашеной блондинки примерно полулитрами зеленки. Это, кстати, было сделано на самом деле.
Это, видимо, ревность была.
Ревность. И так далее. Цветистость этих фантазий может быть самой разной, но дело не в этом. Дело в том, что если уж они завелись, что называется, а если они поедают некое количество энергии и лишают человека свободы воли, свободы думать о том, о тех, так, как он или она, чаще она, хочет думать, то это уже, в общем, предмет для какой-то работы. Не потому, что они так опасны. А вот вы сказали, Татьяна, в вопросе, что что-то вот такое было в интонации немножко вот ироничное. Большинство людей так про них и рассказывают. И мне даже пришло в голову, и даже с таким смущенным смешочком, да, это идет, потому что наше взрослое «я», понимающее всю нелепость, может быть, мелочность, может быть, затратность вот этого всего, оно смотрит на это искоса и так еще немножко хмурится. Наше взрослое «я», которое олицетворяет мораль, нормы, оно еще и ногой топает и пальчиком грозит, да? Но они-то ведь все равно, эти маленькие монстрики, вылезают, покусывают. Надо вам сказать, что тема мести вообще, она очень древняя, не будь это и очень коллективная. Не будь это так, не было бы богинь соответствующих. у греков, которые, как вы помните, и наши слушатели помнят, Иринии страшные, безобразные, неотвратимые. И вот что интересно, что у них, кроме мести, цели иной нет. Они преследуют и уничтожают. То есть разрушительность, вообще говоря, мстительных фантазий, она известна очень давно. Это не психологи придумали, что называется, да? Даже когда они не реализованы. Можно я не буду рассказывать особенно цветистых?
Можно, конечно. Да, мне просто было интересно, насколько это стандартный какой-то набор. Ну вот уже вижу, что нестандартный.
Наборы могут быть самые разные. Нет, ну мы не говорим о проколотых шинах, мы не говорим о ночных звонках, о прочей, так сказать, банальности преследования и изведения кого-то. На эту тему такое количество всякой популярной массовой литературы, что, пожалуй, я умолчу о подробностях.
Спасибо, Екатерина. Дмитрий из Москвы дозвонился до студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, я случайно вот услышал историю про американского там, можно сказать, человека с умелыми руками, который там занимался бизнесом. Ну, не буду я пересказывать. Короче говоря, у меня ситуация, ну, вот почти такая. Единственное то, что на танке я не езжу и ездить не собираюсь. А смысл такой, то что у меня в многоквартирном доме, я художник, скульптор, в подвале мастерская от Союза художников. И вот новые жильцы въехали, решили в этом доме ТСЖ организовать.
И выживают вас.
И выживают. Вот как вы сказали, СЭС, ОБХС, налоговая. Причем СЭС приехала, меня заставила сделать справки на сифилис. Делать прививку от дифтерии.
Ну, понятно, коллективный враг нарисован. Дмитрий, а что с фантазиями, с мстительными происходит?
Ох, как интересно, у меня их нет.
Нету.
Да, вот что мне делать, как мне быть? Я единственное, какие мстительные фантазии сделал, то я их воплотил в жизнь. Это я на них написал в прокуратуру, написал нашему мэру Лужкову. Написал в управу.
Ну, понятно, Дмитрий, спасибо вам за звонок. Американец там тоже, вот о котором Екатерина рассказывала, пытался идти вот этими всеми путями, они просто ни к чему не привели. Екатерина, любопытно, что вот все не фантазии, а решения, то есть человек борется, придумывает какие-то ходы, осуществляет их, воплощает их в жизнь. И на этом все заканчивается. Вот прокомментируйте, это особенность психики?
Ну, прям уж сразу и особенность психики. Это особенность чувствования, которое... Нам, пожалуй, многим из нас, Дмитрию в том числе, знакомо и то, и другое. Понимаете, месть в чистом виде, ее посыл «я хочу тебе той же боли». А посыл того, о чем Дмитрий сейчас говорил, «я хочу знать, что справедливость есть, я защищаю свои права».
Я буду добиваться того, чтобы справедливость победила.
И я благодарю за очень четкое развлечение вот этих двух концептов своих любимых коллег Анатолия Сергеевича Щербакова и Юлию Власову, собственно говоря, которые много работали с коллективным бессознательным и темой мести, и работ, которые я тоже читала к эфиру. Понимаете, это разные совершенно линии, и вот то, о чем говорит Дмитрий, это может быть героическое, может быть неравное, но это взрослая, что называется, борьба. У нее есть мера, цель, и она ведется осознанно. Поэтому и фантазии нет.
Ну да.
Собственно говоря, мстительные фантазии – это в большей степени удел людей, которые лишены возможности действовать открыто.
Екатерина, а вот вы уже говорили об этом. Вот что происходит с человеком, когда такие фантазии в голове роятся? То есть картина внутренних ощущений, она очень противоречивая. С одной стороны, ты сам себе неприятен, потому что ты, ну, в общем-то, понимаешь, что это все некрасиво и нехорошо. А с другой стороны, ты испытываешь какое-то удовольствие. И вот в зависимости от того, что побеждает в тебе, вот это вот испытываемое удовольствие или неудобство, дискомфорт какой-то,
вот там может быть, много чего есть.
Ну, вот просто две такие вот большие противоположные вещи, да? Может быть, в зависимости от этого человек и либо подавляет, вот на корню, что называется, душит эти фантазии мстительные, либо дает им расцвести.
Вы знаете, Татьяна, я думаю, что там посложнее картинка получается. Ну, например, там почти всегда присутствует страх. А страх того, что повторится то, что с тобой уже сделали, Страх того, что будет, если будешь действовать прямо, например. Ну, например, в суд подашь. Страх сойти с ума. И так далее. Там очень много всяких страхов роится. Там, конечно, очень много стыда. Потому что есть ведь еще такая грозная и ужасная конструкция, что жертва любого насилия или несправедливости сама виновата. Будь то мужчина или женщина, я сейчас не о сексуальном насилии говорю, не только, во всяком случае. И что, если, например, вообще станет известно, что с тобой произошло именно это, да, то это вызовет не сочувствие и поддержку у окружающих, и тем более помощь, а насмешку и осуждение. То есть твоя боль еще увеличится от этого. Там, конечно, есть ну, вот эти вот внутренние моральные угрызения и укоры. Вот. И все это переплетается в такой сложный аккорд, да? Но месть, мстительность, сила действительно, это аффект очень древний, очень глубинный, довольно примитивный, связанный с ранним возрастом, как ранним возрастом человека, так и с ранним возрастом человечества. И ему надо сказать свое. Вот Ирине уже подняли голову. Эти три безобразные старухи, да, уже вооружились своими ядовитыми змеями. Они ведь, одно из их милых свойств было сводить людей с ума, искажать картину мира. Да? И человеку, который уже внутренне в эту сторону развернулся, ему важно бередить свои раны, не давать угасать свои боли, чтобы поддерживать, да, вот это вот активно-злобное состояние. Потому что иначе есть ощущение, что скатишься в ноль, в депрессию, в ничто.
Меня а так нет. Вроде бы иллюзия меня того, нет, что да. Ты действуешь,
очень
ты
многие
есть.
Люди, испытавшие тяжелые какие-то, травмирующие их, ну, не просто задевающие самолюбие, да, воздействие, назовем это так, говорят, что какой-то период их жизни вот эта вот идея того, ох, что я сделаю, когда, да, она поддерживала им просто, их просто не давала развалиться на куски. Поэтому так уже пинать ногами эти фантазии, как полностью нефункциональные, только лишь безумные, тоже бы я не стала.
Спасибо, Екатерина. Примем звонок и продолжим разговор. Елена из Москвы с нами на связи. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, уважаемые дамы. Добрый день, Екатерина.
Добрый.
А не кажется ли вам, что вот все то, о чем вы говорите, в какой-то степени относится и к невротическим явлениям, при которых люди часто руководствуются, ну, например, тем, что другой человек переходит в иную страту, да? Добивается чего-то, там, каких-то достижений, там, престижности, власти, богатства, в конце концов. И тот, кто находится рядом с ним, в общем-то, может быть, он давно находился рядом с ним, он чувствует, чувствуя в этом унижение для себя, он считает себя, ну, в какой-то степени подавленным, но, тем не менее, продолжает играть роль, может быть, даже друга. И вот таким образом у него возникает идея мщения там, на этой почве. И может заканчиваться всевозможными последствиями, как вы считаете.
Спасибо вам за звонок, Елена. Итак, невроз ли это? И зависть тут,
конечно. Я бы здесь не столько на неврозе сконцентрировалась, сколько на зависти. Ну, собственно говоря, это чувство, этот грех, скажем так, известен очень давно тоже и гораздо дольше, чем существует вообще концепция невроза, учения о неврозах. И яд сердца людского, да, цитирую тех же моих любимых авторов, но мне кажется, что здесь все-таки есть некоторая граница, потому что месть в чистом виде, да, она все-таки в своем корне имеет вот это вместо. Есть у Дали страшненькая такая поговорочка про детишечек. «Выращу, все вымещу».
Да, действительно страшненькая.
Да, у милейшего, да, любимейшего нашего собирателя живого великорусского языка. Вот это «вымещу», да, предполагает все-таки, что, говоря детским языком, а не зря детским языком, потому что действительно это чувство уходит в ранний опыт корнями, они первые начали. Мне сначала что-то сделали или хотя бы сказали. Они просто преуспели, а я нет.
Спасибо, Екатерина. Я вынуждена вас прервать, потому что мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в программу «Время гостей» в 19 часов сегодня приглашен Юрий Шарандин, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Разговор пойдет о продлении президентских полномочий. Ведет эту программу Владимир Бабурин. Повторяться она будет 7 апреля в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутата все более осложняет обстановку в стране, говорится в сегодняшнем заявлении Госдумы. В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Их имена не сообщаются. В Кабуле смертник взорвал заминированный автомобиль неподалеку от здания афганского парламента. Погибли по меньшей мере 4 человека, 3 мирных жителей и полицейский. В иракской провинции Диэла при взрыве бомбы на обочине дороги убиты военнослужащие США. 2 получили ранения. До этого при схожих обстоятельствах 4 американских солдата погибли в Багдаде. Никто из 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Моряки будут опрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых они были захвачены в Персидском заливе иранскими ВМС 23 марта. Расследование уже началось. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Пелоси, не имея на то полномочий, проинформировала президента Сирии Башара Асада о готовности Израиля вести мирные переговоры с Дамаском. Госсекретарь США Кондолиза Райс, возможно, встретится с главой МИД Ирана Манучером Матаки. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что эта встреча может состояться в ходе намеченной на начало мая в Стамбуле международной конференции по Ираку. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. На Дальнем Востоке восстановлена утерянная сегодня связь со спутником Ямал. В ряде регионов была прекращена телетрансляция, возникли проблемы с выходом в интернет. Вещание постепенно возобновляется.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Случается ли вам мечтать о сладкой и разнообразной мести обидчику? Что вы представляете в этот момент? Свой триумф или его унижение? Если эти мечты не воплощаются в жизнь, то вправе ли кто-то сказать вам, это вредно для вашей психики? Обо всем этом мы продолжаем беседовать с писателем, тренером, психологом Екатериной Михайловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и сразу принимаем звонок из Петербурга. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот вы знаете, есть такое хорошее выражение «месть – блюдо холодное». И вот я часто думаю, вот у меня в жизни повторяются очень часто ситуации, когда я так глубоко обижаюсь. И я стала задумываться, почему происходит это. И я поняла, что вот эта обида, она идет из раза в раз, потому что я никогда не поставила на место своих обидчиков. И вот эта месть, мне кажется, она должна иметь форму защиты или показать людям, что есть люди, которых, ну, надо или сторониться, или с ними поступать определенным образом.
Спасибо, Татьяна. Екатерина уже готова вам отвечать. Пожалуйста, Екатерина.
Спасибо, Татьяна, за такое тонкое самонаблюдение. Действительно, если мы не сказали вовремя «нет», или если мы не сказали вовремя «прекрати, ты мне делаешь больно», или «я не буду разговаривать в таком тоне», извините, все, да, на этом мы заканчиваем. А дослушали до конца, говоря нынешним сленгом, прогнулись, как будто ничего не произошло, вежливо попрощались, вышли, то вот тут уж и начинается «ух уж я бы, если бы» и так далее. И часто это бывают такие компенсаторные фантазии, где нет никаких тараканов и зеленки, которые там сыплются за шиворот этим людям, которые чем-то, не знаю, сильнее, статуснее, нахальнее, может быть, просто нас. Но есть вот эта вот идея выравнивания, компенсации. А вот когда они ко мне придут что-нибудь просить, вот тут-то я... Они не придут, мы это понимаем.
Екатерина, ну вот, собственно, вопрос сейчас у меня возник такой. Когда мы представляем в наших там мечтах воображение, как будет худо нашему обидчику, мы на какой-то момент меняемся с ним ролями. То есть он уже предстает в роли жертвы, а мы предстаем в роли такого вот сильного, статусного, там, властного и так далее. И понятно, что эта подмена ролей, она приносит некое удовлетворение, но ведь мы же понимаем, что это иллюзия. Откуда это удовлетворение на самом деле берется? Ведь стоит перестать мечтать, что называется, очнуться, и ты тут же упираешься в то, что расклад-то прежний, унизили-то тебя.
Татьяна, но ведь корни-то глубокие, корни детские, и корни там, где особенные разницы между... Нет, она, конечно, есть, но она не такая, как у взрослого человека. Между реальностью и нереальностью, между фантазией и нефантазией, ее нету. Вот, знаете, такие неконтролируемые, немножечко навязчивые действия, как сосание пальца, например, да, совсем во младенчестве, и вот такое обильное, с повторами, обратите внимание, оно всегда такое бесконечное, кругами, да, вот это вот фантазирование, они в сущности одной природы. И реальность с ее раскладами и так далее, она уступает место вот этому самому иллюзорно-компенсаторному удовлетворению. Оно иллюзорное, но оно удовлетворение. И по всей вероятности, не самым, возможно, таким дешевым способом некоторое зализывание ран происходит, потому что большинство людей, смущенно чуть-чуть отдав должное вот этим вот образом и мыслям, в какой-то момент встряхивается, говорит, что же я вообще говорю, боже мой, да идиот какой. И начинают заниматься просто своей жизнью, своими делами. То есть они не увязают в этом наполовину оставшейся жизни. Но люди, которые копят как драгоценности, соединяют потенциалы, да, вот этого, вот они в какой-то момент иногда действительно проваливаются, да, вот в этот вот подземный мир.
Раз уж о детстве заговорили, вот о пальчике, который ребенок сосет и так далее, вот понятно, что в основе любого желания отомстить лежит какой-то запас такой вот невыплеснутой агрессии. Агрессия эта копится по отношению к людям, от которых мы тем или иным способом зависим, но по каким-то причинам мы не можем с этими людьми разобраться вовремя. Да? То есть, например, есть некий запрет на проявление агрессивности по отношению к ним. Первое, что приходит в голову, это, конечно, папа с мамой. И самое раннее детство. Вот, Екатерина, вы не психоаналитик. Неужели сейчас вот опять наш разговор весь сведется к тому, что... ноги растут оттуда. Вот все с самого-самого раннего детства от папы с мамой.
Татьяна, ноги растут, разумеется, не только оттуда. Это зависит от того, откуда посмотреть, да, на эти ноги. И, ну, например, можно смотреть на вот эти вот мстительные аффекты и по-другому, например, как на проявление коллективного бессознательного, как на архаическое некое представление о балансе, равновесии, когда идеи справедливости еще нет, а есть идея вот такой вот прямого возмездия по собственной, так сказать, воле и произволу. Вот очень древняя на самом деле, да, такая конструкция. И если вспоминать те же самые мифы греческие, то ведь Ириней, как самые такие древние, страшные, уродливые, да, демонические и даже не вполне человекообразные божества, не всегда оставались таковыми, и придя во взаимодействие с более поздними, ну, говоря примитивно, более цивилизованными богами, в частности, Аполлоном и Афиной в суде Ареста, получили другое место и собственный храм, и другое имя. Да? Там, где появляется мера какая-то, будь то мера закона, будь то мера просто рационального размышления. Боже мой, о чем я опять думаю? У меня масса других дел. Почему же это так меня, да, держит? Где появляется мера, воплощенная в таких светлых, холодноватых, рациональных олимпийцах Аполлоне и Афине, там меняется все. Поэтому можно и не искать, если не хотим искать, опять корней, да, в раннем детстве. Когда я говорю о детском, я имею в виду не только индивидуальное прошлое. Я имею в виду то детское, то есть непосредственное, спонтанное, некритичное, инфантильное,
что есть в каждом из нас,
потребляющее, беззащитное, неведающее границ и так далее, да, то, что есть и в индивидуальной, и в коллективной психике.
Спасибо, Екатерина. Вот я сейчас вспомнила такой случай. Одна моя знакомая по молодости специально себе косметикой подрисовывала синяки под глазами перед свиданием, когда она хотела дать понять своему молодому человеку, как сильно он ее измучил. И вот такой вот маленький обман, он ей позволял, с одной стороны, прилично выглядеть в собственных глазах, как она мне говорила искренне, но я ведь ничего плохого не делаю, ничего страшного я не совершаю. И в то же время позволяла ей сделать так, чтобы ему было нехорошо, чтобы он испытывал чувство вины. Вот это ведь уже не фантазия о мести, это уже некий первый шажок, хотя и такой очень робкий и скромный.
Да, нежный, деликатный, очень дамский, очень традиционный. Да, вы знаете, ну, это открывает огромную тему вторичной выгоды роли жертвы, да, в которую мы, наверное, вдаваться не будем. Я полагаю, что моменты искушений такого рода, они знакомы многим, причем не только женщинам. Пусть они поймут, что они со мной сделали, пусть им будет плохо, да? Вот это вот апелляция к чувству вины у другого, да? Причем ваша подруга, приятельница просто рисовала себе синячки. На самом деле она не страдала чахоткой и даже бессонную ночь, возможно, не проводила.
Нет-нет, совсем не проводила,
совсем
отнюдь.
Отнюдь не проводила, ну, дай бог здоровья. Но некоторое такое использование манипулятивное чужого чувства вины – это не совсем, конечно, месть, но, тем не менее, это силовая борьба. Конечно, силовая борьба, основанная на использовании все-таки таких манипулятивных приемов, пародирующих, моделирующих, да, в кавычках, ситуацию причинения зла, да? Я несчастная, белая и пушистая, а ты скверный, и вот смотри, что ты со мной делаешь. Это некоторым образом работает только в одном случае, если партнер склонен к этому чувству вины.
Если он хочет заметить эти синячки.
Если он хочет заметить эти синячки и приписать их себе.
Екатерина, два звонка из Петербурга. Извините, снова вас прерываю. Юрий Алексеевич первый дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Знаете, вы, может, будете удивлены, но я давным-давно понял, что думать о месте просто вредно.
Угу.
Я не мщу никому. Нет же мыслей, нет таких.
И не мстите, и не думаете
не
об этом. Ну, вот спасибо вам за такое утверждение, а я его сейчас Екатерине передам в виде вопроса. Екатерина, вот так вот можно, если коротко? Вредно ли думать о мести?
Вы знаете, очень важный вопрос. Человек к этому пришел своим собственным путем, и у него убеждения и практика совпали, как у нашего слушателя. Кажется, совпали. Я слышу спокойный голос. Я слышу это давным-давно, пришел к убеждению. Да?
Угу.
Тогда это вполне гармоничный путь, и он прав. Но если, понимаете, если человек ловит себя на этих фантазиях, да еще одновременно думает о том, что это вредно, да, да еще одновременно, что это нехорошо, да еще, что это смешно и да, заодно неинтеллигентно, вот, он просто запутывается, да, он отрицает свою психическую реальность. Ну, в каком-то смысле наш слушатель прав, да, вредно, но только если это все равно есть, то под какой же ковер это тогда заметать? Тогда важно это признать, и, признав, уже тогда с этим разбираться. А почему для меня это так важно? А кому на самом деле?
А вот к этому разговору мы сейчас придем. Mm-hmm. Еще один звонок из Петербурга от Алины примем. Алина, добрый день.
Здравствуйте. Я бы хотела немножечко с иной стороны посмотреть на эту проблему. Бывает месть, с которой трудно справиться, которая угнетает, подавляет. Очень трудно действительно, так сказать, выйти из этой ситуации. Есть такой прием, как я называю, Акимова, это режиссер Петербургского театра одного. В его книге была такая рекомендация сделана. Если вас человек очень сильно обидел, то представьте очень неприятные для него ситуации, унижающие его. И вам станет легче. Я пробовала, действительно очень помогает. Но поняла, что нужно довести вот это состояние до смеха. Вот когда я над ним посмеялась, вот тогда мне становится легче. И каждый раз потом, вспоминая эту неприятную историю, я вспоминаю и вот этот сюжет, который я сама придумала. Мне опять становится смешно, и потихонечку эта проблема уходит.
Спасибо, Алина. Но это прямо уже элементы психодрамы. То есть непосредственно просто, да, Екатерина, к вам. Прокомментируйте, пожалуйста.
А вы знаете, а мне это напоминает один из прозвучавших раньше звонков относительно вот невротической зависти, да? Я с большим уважением отношусь к памяти Николая Павловича Акимова, но у него много есть советов, в частности, что когда хочется очень сильно закричать, надо набрать побольше воздуха и зашипеть. Может быть, вот этот путь такой сдержанного, контролируемого, агрессивного проявления, это вообще был почерк обращения с агрессией именно этого человека, человека довольно крупного, крупной личности. Потому что здесь есть очень отчетливый и в зашипи, и в представь в смешном унизительном виде своего врага, есть очень отчетливый призвук вот чего. Если я могу развить у себя эти фантазии, если я могу зашипеть вместо того, чтобы заорать, я очень хорошо контролирую, по крайней мере, себя и свое воображение. Это возвращает ощущение контроля. Потому что...
Способности владеть ситуацией,
да. Более того, расписывать для себя эту ситуацию в воображении разными красками. Если это шаг промежуточный, если человек на нем не застрял, ну, может, и не рыцарского сундука, да, предмет, но, по крайней мере, это не будет вредно. Если это начинает доставлять слишком большое удовольствие...
Тут можно скатиться в другую крайность.
Сосание пальца здесь можно скатиться, да? В принудительность, не свободу воли в этом моменте. Все-таки надо помнить, что иринии не знают пощады, и если они овладели человеком, меры нет, края нет.
То есть баланс, нужен баланс во всем. Спасибо, mm-hmm. Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Безобидны ли наши фантазии о мести обидчику? Об этом сегодня в программе «Личное дело» говорит психолог Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы принимаем звонок от Натальи Михайловны из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я поздновато подключилась, может быть, я повторюсь, простите. В детстве, когда я обижалась на маму или брата, я хотела умереть, чтобы они жалели меня и плакали. А вот позже я часто получала удары в спину. Причем, если узнавала, то последний. Я плакала, уходила от обидчиков. Но мысли о мести никогда не возникали. Позже я молилась за обидчиков, если знала, кто они. Я их жалела. И Христос учил прощать даже врагов своих. Месть – это очень разрушительное, по-моему, чувство, хотя я не знаю ее. Спасибо.
Спасибо за звонок, Наталья Михайловна. Ну вот мы и подошли, собственно, Екатерина, к вопросу, mm-hmm. который я вам хотела задать. Я знаю, что в конце своих тренингов вы... своих клиентов, пациентов, не знаю, как вы предпочитаете их называть, клиентов.
Ну уж, конечно, не пациентов.
Клиентов, да? Подводите к очень серьезному такому и важному разговору на тему о том, зачем нужны мстительные фантазии, какую, собственно, функцию они выполняют в вашей жизни. Каким бывает итог? Вот в чем признаются люди? Или, скажем так, чего вы от них добиваетесь? В какой степени?
Вот, Татьяна, ну, мне не кажется правильными слова «добиваетесь», «признаетесь».
Ну, да, хорошо, как бы... все, давайте все смягчим.
Ну, все-таки. Нет, здесь дело не в том, смягчим или нет. Здесь дело в том, что не я подвожу. Да? Мы просто идем за процессом. Если человек про это захотел работать и заговорил, значит, зачем-то. У нас же все-таки не колонка сплетен, да, работа. Значит, либо хочется от этого избавиться, либо хочется это понять и через это понять еще что-то. Ну, например, что у меня с границами, что у меня с умением говорить «нет», что у меня с умением прощать, почему я накапливаю этого взрывоопасного вещества так много, да, где кончается моя свобода воли в смысле мыслей и образов, и где во мне начинает действовать какая-то сила, которая не совсем я. Да, и так далее. И идя просто за процессом, ну, путь-то он примерно один и тот же всегда. Для того, чтобы про что-то понять, надо сначала это увидеть, признать.
Ну, вот смотрите, типичный пример. Наталья Михайловна сейчас начала свою речь с того, что мне незнакомы эти фантазии, и тут же сказала, в детстве я мечтала о том, как я умру и как родители будут жалеть. Это типичный пример мстительных фантазий.
Типичный пример. Обида, суть пассивная агрессия, конечно же, и наказать своей смертью, пусть даже воображаемой, обидевших тебя родственников, ну, это очень многим из нас знакомо, и они тогда пожалеют. И вот тогда-то они пожалеют. Настолько знакомо, что даже смешно. Да? И, разумеется, когда мы сначала это говорим или потом это говорим, а потом говорим сразу же, что нет-нет, никогда не, боже мой, да, это, ну, немножко противоречие получается, конечно. Когда мы работаем, мы начинаем с того, что мы все-таки признаем, что да, бывает, и бывает вот так. Потом задаем себе вопрос, а что бы это значило? Да? Откуда это? Зачем мне это? Что я этим заменяю? Куда я на самом деле боюсь посмотреть, когда смотрю на это? Да? То есть немножечко больше света, да, как говорил старик Гёте. И дальше мы можем сделать то, что сделали греки, построившие Ириним храмы и переименовавшие их, мы можем придать этому какие-то рамки и границы. И когда люди начинают про это говорить... Кстати, в последнем звонке была одна очень точная деталь. Чуть-чуть, может быть, уже пережив некоторый стыд, с юмором, уважением при этом к мощным силам, которым не всегда мы умеем не подчиниться, и как про что-то не чуждое, да, а знакомое, не тебе одному, кстати, знакомое, вот, возникает некоторая дистанция с этим. Вот. И вот тогда оттуда уже можно двигаться, если речь идет о серьезных вещах, ну, например, к освобождению, которое, в общем-то, заканчивается точкой прощения. Но только это путь очень длинный. И я очень всегда опасаюсь, кстати, мы в преддверии христианского праздника большого, да, я очень опасаюсь в работе психологической, психотерапевтической такого вот ложного прощения. Когда только потому, что это правильно и положено, человек говорит: нет, конечно, я теперь ее понимаю, конечно, я теперь на нее зла не держу, а губки-то поджатые, а кулачки-то сжимаются, а внутри-то черти просто скачут, да? Повторюсь, может быть, но первый шаг к тому, чтобы что-то сделать со своими мстительными фантазиями, это рассмотреть их прямо, да, как мои именно фантазии. Не потому, что было так страшно что-то со мной сделано, а потому что я их продуцирую. И они сильнее меня.
Спасибо, Екатерина. Петербургский еще один звонок принимаем. Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Короткая справка. Мама моя психолог в Первом медицинском, 30 лет уже работает. Я воевал в Чечне и сталкивался с несколько другим менталитетом. Ваш комментарий прошу. Кровная месть – это очень страшная штука. и они мстят не потому, что они злые, а потому что они помнят. И они могут отомстить и через 20 лет, когда злости в сердце нет уже совсем никакой, они просто должны это сделать. И они отомстят, они убьют, по кровной мести убьют, да, убьют человека совершенно спокойно. Вот, это первое. Второе. Я хочу
Константин,
сказать,
давайте что... сразу, да, давайте сразу Екатерина ответит вот на первую часть вашего звонка. Екатерина, прошу.
Ну, вы знаете, да, спасибо за звонок. Этой стороны мы не касались, а именно культуры мести, да, разных ее разворотов в разных культурах. То, что одна из форм ее существования, это форма существования именно родовая, коллективная, чуть-чуть я упоминала. Да?
Была отдельная программа «Личное дело», посвященная именно этой теме.
Понятно.
Поэтому можно на сайте найти распечатку.
Да, спасибо, я посмотрю обязательно, это интересно. Но в контексте нашего сегодняшнего разговора нам просто напомнили еще об одном измерении. Именно о том, что родовое, коллективное еще раз приводит нас к мысли о том, что корни очень древние. Ведь даже ветхозаветное око за око, зуб за зуб – это уже мера, да? Это правило некое. То есть это уже какие-то вот культурные установления, которые потом сменились. Где-то да, где-то нет.
Екатерина, а вот сразу в стык я хочу задать вопрос в связи с тем, о чем говорил Константин. Скажите, а вот на ваш взгляд, вообще какие-то позитивные выплески агрессии, не разрушающие психику, они существуют? И хватает ли этого на самом деле человеку, чтобы разрядиться, если ему требуется разрядиться?
Ну, Татьяна, очень большие обобщения человеку какому-то вообще, да. Вот. Я иногда говорю, что для проявления позитивного агрессии человечество придумало не так уж много. Спорт, юмор и творчество, собственно
если
говоря.
Если поможет, то вот в эту сторону двигаться.
Если поможет, то двигаться в эту сторону.
И еще один вопрос, Константин, вы успеваете задать, прошу вас.
Я успеваю очень коротко. Я учился в первом интернате, у нас такое Ленинградское училище Олимпийского резерва было в Питере. Учился, жил в соседней комнате с таким товарищем, как Николай Валуев. Вот, я думаю, что вы его знаете. По крайней мере, по телевизору, может быть, видели. Когда мужчина мужчине бьет морду, женщины падают в обморок и говорят, это же кошмар, это нельзя, что, это же драка, это плохо, это не драка, это неплохо, это не агрессия, это спорт. И вы, женщины, понять это не можете. И многие понять это не могут. И, может быть, как бы мордобой без агрессии.
Константин, в чем вопрос?
Вопрос в том, что, как вам объяснить, вот вы скажите, пожалуйста, вот объясните мне, почему женщина любое проявление силы воспринимает как агрессию?
Спасибо. Ну, немножко другая тема программы. Екатерина, прошу, буквально пару слов.
Вы знаете, мы только что говорили о том, что спорт – это один из культурно облагороженных каналов, да, отреагирования агрессии, социализированных и так далее. Поэтому здесь с Константином я совершенно согласна. А что же касается женщин, падающих в обморок при виде боксерского матча, ну... Я бы переадресовала вопрос самому Константину на предмет того, среди каких представительниц женского пола он вел свои наблюдения. И, возможно, вот такая подчеркнуто женственная, склонная к обморокам и полному отрицанию насилия любого и любой агрессии дама, она на свой лад может быть очень и привлекательна. Я знаю много других женщин, которые смотрят бокс.
Спасибо, Екатерина. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В книге «Я у себя одна» Екатерины Михайловой, которую я благодарю за участие в сегодняшней программе, есть два замечательных примера. Когда на Руанском процессе Жанне д'Арк в очередной раз зачитали искаженный протокол ее показаний, она сказала святым отцам, «Если вы позволите себе еще раз так ошибиться, я надеру вам уши». Жестокость была ей не только не свойственна, но и не нужна. А Элеонора Рузвельт сказала фразу, которой мне и хочется закончить разговор сегодняшний о мстительных фантазиях. «Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности без вашего согласия». Я еще раз благодарю Екатерину Михайлову за участие в сегодняшней программе. За режиссерским пультом работала Наталья Гуреева. Звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Разговор с Маргаритой Тереховой к 75-летию Андрея Тарковского. Балеты Мариинского театра на фестивале «Золотая маска». И фестиваль «Люцидий» в Ульяновске. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.